Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. И вновь пришла пора неофитам задавать свои вопросы. Я благодарю каждого, кто комментирует программу «Вопросы неофита» в наших социальных сетях, кто пишет мне, и в особенности благодарю тех, кто признается, что очень часто мои вопросы созвучны тем вопросам, которые они сами хотели бы задать. Вот буквально недавно кто-то написал, что вот такое удовольствие, я вот хочу задать вопрос, а вы раз его и сами задаете. И если получается действовать так, значит, как говорит Евгений Гришковец, значит, все не зря. Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня я вновь приветствую в студии «Радио Вера» дорогого друга, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, священника Константина Кокору. Добрый вечер, отец Константин. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте!
Дорогие слушатели!
Нет же традиции весь год повторять. Это у нас только батюшка Серафим Саровский приветствовал всех и каждого словами «Христос воскресе, радость моя!»
Ну почему бы нам не последовать его примеру?
Ну потому что нет такой традиции.
А мы можем стать основоположниками этой традиции.
Или юродивыми.
Или родину. В любом случае, понимаете, это же состояние, то есть для него было это естественно, и он, наверное, не задавался вопросом, был ли кто-то до меня, или будет ли кто-то после меня, кто будет так приветствовать. Если человек живет так, наверное, для него это будет вот нормой-то какой-то.
Ну, все равно это требует какого-то, знаете, ну, ты же не можешь... Ну, это вот... Почему я этого, допустим, не... Это все равно, как если зайти в автобус, который идет по 18-му там, маршруту, мимо Красной Пресни, мимо Баррикадной, мимо памятника Ленину, ну, тут в обычной Москве, да, зайти, Христос воскресе православный. Ну, что я вызвал?
Иногда и в храме так, когда приветствуешь, тоже слышишь в ответ что-нибудь.
Нет, я в храме знаю, вряд ли спасибо. Это возможно. Вот, конечно, ну, не побьют, но почувствуют неловкость. Ну, зачем? Если... Поэтому я спрашиваю. Вот, понимаете, до какого времени... Может быть, дурацкий неофитский вопрос, но на самом деле не пустой, да? До какого времени у нас в традиции принято приветствовать друг друга, именно вот так, на формальном уровне, приветствовать друг друга, Христос воскресе, дорогой отец Константин.
40 дней евангельских, которые Господь был своими учениками до события Вознесения. И это вот дни, которые мы приветствуем друг друга. Христос воскресе, отвечая воистину воскресе.
И, ну, на домашней молитве перед трапезой, соответственно, тоже вот этот вот молитву пасхальную,
да,
тоже 40 дней,
да,
получается.
Тоже 40 дней мы вместо Царю Небесной читаем Христос воскресе.
А через 40 дней начинается пост, по-моему, очередной, или не через 40 дней?
Напомните, смотрите, пожалуйста. Да, там получается, через 40 дней начинается Вознесение, плюс еще 10 дней проходит, начинается Пятидесятница, и потом, да, вскоре уже наступает пост. Mm-hmm. Опять же, понимаете, вот даже вот это опыт произнесения вот этой фразы, который вот только 40 дней в году, да, он тоже нас должен как-то сподвигать к тому, чтобы на самом деле вот чувствовать это, не просто произносить, да, чувствовать, как мы перед началом поста говорили, да, «Прости меня, я тебя прощаю, Бог простит» и так далее. По сути, это должно быть постоянно. Мы постоянно должны быть вот в готовности простить и быть прощенными. И поэтому здесь тоже вот такое пасхальное время, которое должно нас, по идее, всегда приближать к Пасхе.
Хотя говорить сегодня с отцом Константином мы будем немножко о другом. Буквально неделю назад здесь, в светлой студии «Радио Вера», рассуждая о традициях, правилах, ограничениях, рекомендациях Светлой Седмицы, мы отдельно проговорили, что на Светлой Седмице и до Красной Горки усопших не поминают. А вот, собственно, тот самый момент, когда усопших начинают поминать и с особой интенсивностью поминают их, это Радоница. День особого поминовения усопших, отмечаемый во второй половине, во второй после Пасхи вторник. И вот с этого дня в церквях вновь начинают совершаться заупокойные службы, которые отменялись на период от Великого Четверга до Фоминой недели. И обычно верующие идут в храм, а затем отправляются на могилы своих близких, чтобы навести там порядок, помолиться, разделить с умершими пасхальную радость. И вот в этом году Радоница приходится на вторник, 3 мая, то есть на завтрашний день, поэтому мы сегодня поговорим и о Радонице, о традициях Радоницы, об истории, может быть, Радоницы, о названии самом Радоницы, Радонеца. Почему Радонеца, а не родительский день, как его принято называть? Я, спойлер, знаю, что это не родительский день, это все-таки более народное, не отвечающее смыслу этого дня название. Но не только об этом. Мне вообще хочется получить ответ на вопрос, очень важный для меня. Какая польза усопшим от наших молитв? У них же, ну, помните, как в той, в том довольно грустном анекдоте про старика и золотую рыбку? Поймал старик золотую рыбку, держит ее на ладони. Говорит, чего тебе надобно, старче? Потому что старик отвечает, хочу, говорит золотая рыбка, чтобы у меня все было. Не печалься, старче, ступай себе с Богом, все у тебя было. Вот, ну, то есть у них... Все, то есть ничего не изменить, понимаете? То есть мы, у нас, нам дана земная жизнь, чтобы мы могли как-то что-то поменять в своей дальнейшей судьбе, чему-то научиться, приобрести тот опыт, который нам понадобится вообще не с Богом. А потом вот у нас в жизни происходит у каждого, без исключения еще, никто не миновал этого. У нас происходит дзынь, мы переходим из земной жизни в жизнь вечную, и все. Все, ничего не поменять уже, все. А что ты можешь поменять? Стало быть, наши земные молитвы, они, наверное, не имеют никакого значения, цели и смысла? Или имеют?
Имеют, потому что еще, на самом деле, в Ветхом Завете была традиция поминать усопших. В частности, во Второзаконии, в книге «Исход» известны обряды преломления хлеба на гробницах усопших, а также молитвы, которые Иуда Маковей произносил, поминая усопших воинов, павших. А в... В Евангелии напрямую об этом заповеди нет, но мы должны понимать, что Христос не опровергает какие-то учения, идущие из Ветхого Завета, тем самым давая им, ну, так скажем, императив, легальность уже вот в новом времени. Конечно, участь человека, она в определенном смысле известна. То есть, как человек прожил, как апостол Павел пишет, так буквально...
Так и судим будет.
Так и судим будет. С другой стороны, после смерти человек не... так скажем, определенно находится в каком-то месте. То есть он либо в преддверии ада, либо в преддверии рая. То есть либо в преддверии Царства Божия, либо вот вечных мук.
Подождите, в преддверии или в раю, или в аду?
В преддверии. То есть его участь до конца не определена еще. Поэтому и мы и дерзаем просить Бога об изменении вот этой участи. Вы знаете, я на отпевании всегда вспоминаю эпизод, когда четверо друзей приносят своего парализованного друга и, видя, что есть препятствие, потому что Христа теснит толпа, они залезают на крышу, раскладывают там черепицу, спускают своего друга и просят Господа исцелить вот этого человека. И он по их молитве, по их вот такой любви неотступной, по их надежде на то, что это может быть, он это делает. У человека должна быть воля, у усопших людей нету деятельного покаяния. Они не могут сказать: «Господи, дай мне второй шанс, я сейчас вернусь, и все будет теперь по-другому». Но у них есть воля, которая является элементом их сущности. То есть у каждого человека она есть, она никуда никогда не денется, Господь ее никогда не изменяет. И если человек хочет, то мы ему можем в этом помочь. Опять же, с нашей стороны, живущих еще на земле людей, это акт любви. То есть если я при жизни молился за человека, логично, что я буду это делать и после смерти. И поэтому, не зная до конца, что с человеком там произошло, мы можем предполагать, что его, наши молитвы ему не помешают, по крайней мере. Опять же, в предании церковном сохранились многочисленные свидетельства того, что усопшим эти молитвы, они каким-то образом помогают. Вспомнить хотя бы жизнеописание, житие святителя Григория Двоеслова, в котором ему описано, как явился царь Троян, и как, участь которого была изменена, потому что он был крещен слезами вот этого святителя. И это потрясающе. Отец Серафим Роуз пишет, конечно, говорит, это единичный случай, но он, по крайней мере, хотя бы единичный случай, нас уверяет в том, что такое возможно. Если уж Троян покаялся, то почему бы не покаяться кому-то другому нашими молитвами? Поэтому отказывать им, я думаю, с нашей стороны было бы неправильно.
Угу. Но все-таки в первую очередь, и мы еще вернемся к этому разговору, как я могу изменить их участь? Как я могу попросить их о помощи? Могут ли они помочь мне как-то? Ну, вот об этом, обо всем. И потом, слушайте, но ведь вот в преддверии рая или ада. Мне сейчас вообще как мешанина в голове после всех этих праздников переживания, радости и горя. Разбойник на кресте, обратившись к Спасителю, сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, не возьми меня в рай там к себе, не спаси мою жизнь грешную, не облегчи мои страдания, а просто вздохни обо мне там». На что Спаситель ему сказал: «Не, ныне же окажешься в преддверии рая или ада, а ныне же будешь со мною в раю». Ведь сказано же это было.
Да.
И я, как и тот разбойник, как-то явствует из всякой молитвы перед причастием, тоже вправе рассчитывать на то, что... О, да, с самомнением прозвучало, да. Видели бы вы, дорогие друзья, как по-доброму улыбнулся отец Константин на мои слова: «Я вправе рассчитывать, позвольте, у меня здесь указано, я должен...» Да, нет, не должен и не вправе рассчитывать, но надеюсь и уповаю на то, что окажусь в раю, но не в преддверии рая. И ныне же, а не когда-нибудь потом.
Да, но это не значит, что это состояние плохое. Просто участь каждого человека будет определена на страшном суде. До этого времени, до второго пришествия, люди находятся в неком временном состоянии, там или ближе или дальше от Царства Божия.
И разбойника тоже.
И разбойник, он может быть уже в раю, но, понимаете, все-таки наступление некого эсхатона, всеобщего царства, это еще более совершенное время. Ну, то есть, условно говоря, ты счастлив, но ты тогда еще больше будешь счастлив, ты рад, и ты в Боге, но тогда еще ближе ты станешь к Богу и будешь еще больше рад. То есть не значит, что как бы он не в раю, просто это состояние может быть еще несовершенное вот такого райского участия. А человек может менять свою судьбу благодаря тому, что он сам этого захочет. Как владыка Антоний Суржский говорил: «Я не верю в то, что, встретившись после смерти лицом к лицу со Христом, кто-то может ему сказать «нет». Я не хочу быть с тобой». То есть вот эта любовь, которая тебя просто захватывает всего, и что ты, может быть, всю жизнь бегал от этой любви, она просто не может тебя не изменить в другую сторону. Но интересно также, я недавно думал, а можно ли в другую сторону поменяться со знаком минус? То есть если мы говорим о том, что человек может покаяться, может ли обратная ситуация произойти? Но вот прочитал в «Добротолюбии» у Анастасия Синаита, что не может. Если человек утвердился в добре, обратно пути козлу уже нет, слава Богу.
Имеется в виду там, в загробной
там.
Жизни.
Ну, просто если мы говорим...
Подождите, откуда... Вот мне все время интересно. Вот мы говорим так, с уверенностью. Да, вот там возможно это, а вот это вообще невозможно. А там надо вот подождать и сходить туда, и будет... Откуда мы все это знаем?
Да, я согласен.
Иногда... Это же тайна великая,
да,
есть.
Да, вот эти разветвленные ситуации и система вообще вот этих загробных координат иногда наводит в заблуждение, потому что на самом деле все на опыте конкретных людей, то есть на предании церкви, которые у нас есть. А во-вторых, конечно, все это, ну, не вызывает такого интереса, на самом деле, у людей уже воцерковленных, потому что если ты с Богом, остальное все уже не становится вот настолько важным, как это там будет. Самое главное, что ты пытался всю жизнь ползти вот в сторону Царства Божьего. И в обратную сторону вы чувствуете интерес к загробной жизни чаще всего у людей, которые вот не нашли Бога, а может быть, даже не очень его пока ищут, но хотят узнать, как это будет дальше, что будет дальше из такого, ну, интереса сиюминутного на самом деле. Поэтому я думаю, сделать все от себя зависящее, а там уж Господь как-то поощрит.
Я не так давно разговаривал с одним священником в рамках вот этого проекта «Райсовет тет-а-тет», и мы говорили о том, как мы приходим к Богу, ну, очень часто. И я ему сказал, что, вы знаете, нет ничего дурного в том, что, ну, по крайней мере, это нормально и понятно, когда человек приходит к Богу от страха того, что он не знает, что будет дальше, и он ощущает в глубине себя убежденность, что вот со смертью-то ничего не кончится, не может оно вот так вот все кончится, ну, не фикус я какой-нибудь, чтобы засохнуть и быть выброшенным на помойку и пропасть, и слеть. Нет, я все-таки человек, что-то во мне есть. На что он сказал мне очень правильную вещь. От страха к Богу прийти нельзя. К Богу можно прийти только от любви. В противном случае это язычество.
Ну, не могу до конца согласиться, честно, потому что, понимаете, страх, это же он тоже может быть от Бога послан. То есть, когда человек, в принципе, задумывается о чем-то, о своей посмертной участи, об ответственности, которую он несет за свою жизнь, о том, что его ждет за гробом, то если ему становится при этом страшно, я тоже не считаю, что это плохо на самом деле. А любовь это же не то, что вот сейчас прям вот появилось, и все, настигло, так сказать, настигнуто радостью, как Клайв Льюис писал, а именно то, что ты отвечаешь, что ты пытаешься, что ты тоже начинаешь жить какой-то другой жизнью, то есть это состояние какое-то, и оно придет, я уверен, даже если мы начали со страха. Недаром пишут о состояниях веры, рабское состояние, когда ты это делаешь, потому что да, потому что ты боишься наказания, потому что тебе так нужно, тебе сказали, что вот это будет тебе... необходимо состояние наемника, когда ты знаешь, что ты работаешь на себя, ты вот ради Царства Божьего трудишься, и состояние любви венчает эти состояния. Я уверен, что большинство из нас на самом деле, может быть, сами того не осознаваем, мы, конечно, любим, но мы не в первую очередь о любви думаем, я в этом просто уверен. И мы чаще всего в церкви начинаем искать, ну, не то что выгоды, но чего-то такого, что нам поможет решить наши какие-то проблемы. И уже в дальнейшем мы встречаем того, кто решает эти, на самом деле, проблемы, и остаемся с ним постольку, поскольку мы его полюбили.
Ох, остаемся мы. Это открытый вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. У нас в гостях клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокор и я, Александр Ананьев. Накануне Радонец, которая 3 мая во вторник, второй после Пасхи вторник, мы говорим, конечно же, о Радонец. Правда, я со своими вопросами до Радоницы еще не дошел. Уж очень интересно с отцом Константином говорить о той системе знаний и опыта, которым мы обладаем относительно вообще загробной жизни, о том, как мы своими молитвами и поминанием усопших можем как-то повлиять на их жизнь там, могут ли они повлиять на нашу жизнь здесь. По поводу страха, для меня недавним открытием, ну, вернее, я, наверное, это слышал много раз, но знаете, как это часто бывает с какими-то знаниями. Тебе могут это сказать 9 раз, ты это можешь 9 раз услышать, покивать, сказать «да, я понял, спасибо», а на 10 раз «так понять». Вообще так понять сильно, что это вдруг станет еще и твоим знанием. Так вот, страх в контексте священного писания, в контексте наших молитв, не совсем правильно переводится, не переводится в полной мере. Если бы мы попытались перевести слово «страх» в полной мере, в любом контексте страх, это будет страх потерять. Страх потерять, бо страх Божий — это страх потерять Бога. Жена, которая должна убояться мужа, она не должна его там бояться, чтобы он не влупил между глаз, а должна бояться потерять мужа, равно как и муж должен бояться потерять жену. Вот он, тот самый страх. К чему это я? А если тебе страшно, а, умирать, б, когда болеет кто-то твой из родных людей, вот просто страшно, да, там, я не знаю, тебе страшно идти к стоматологу, и ты такой, вот мне страшно, пойду-ка к Богу. Как показывает практика, люди, которые приходят в храм, в церковь, к Богу из страха, которых тащит этот страх, когда причина страха исчезает, и они исчезают. И от этого, собственно, то, к чему я и говорил это раньше, от этого это превращается в какое-то язычество, да? То есть вот некая сила, которой я сейчас должен поставить свечку, прочитать правильные заклинания, она скажет «ух», и мои проблемы решатся. Да нет же! К Богу можно прийти только из любви к Богу, из страха потерять Бога.
Ты можешь прийти, на самом деле, и свечку даже ставить. Понимаете, мы же об этом мало говорим. Человек пришел в храм, я же вижу вот эти огромные потоки людей, ну, как огромные, относительно огромные, целое паломничество людей, которые ждут окончания службы, условно говоря, для того, чтобы прийти и сделать свое что-то, именно попросить своего чего-то. И, конечно, мне кажется, вот мы должны их встречать и говорить, это здорово, что ты вообще пришел. Мы должны тоже радоваться тому, что человек пришел в храм, что он не забыл дорогу к этому храму, что он пытается какую-то жертву принести Богу в виде вот этой свечи. Но нужно идти дальше, то есть видеть за этим что-то, вот нечто большее. Я думаю, здесь большая вот проблема вот в этой еще отсутствии проповеди с нашей стороны. И все-таки я не соглашусь. Ты, если даже боишься, ты можешь, преодолев страх, увидеть, что на самом деле и Бог — это не просто божество, это не исполнитель желаний, не кризисный менеджер, не джин из бутылки, а личность, которая тебя все время... Да, такое тоже бывает. Приходят люди, как в МФЦ, делают заказ определенный, и ты как исполнитель, как мне однажды сказали, вы клерк в банке, вы мне обязаны это сделать. И ты понимаешь, что у человека своя вот... мировоззренческая система, которая его заставляет думать о церкви так же, как он думает и о других корпорациях.
Давайте обратимся к Радонец, которая у нас завтра, не поворачивается язык сказать, отмечаем Радоницу. Нет же, она, Радоница нас отмечает скорее, а не мы ее. Давайте начнем вот с какого края. Память и поминовение. Память об усопших и поминовение усопших. Чем это отличается? В чем принципиальная разница? Ну, допустим, у меня есть друг. Друг живет в Пскове. Я его помню, я с ним общаюсь. Ну, вот как-то вот. Я ему иногда звоню. Два раза в год там он ко мне приезжает, один раз в год я к нему приезжаю. Мы скидываем по WhatsApp друг другу какие-то прикольные фотографии. Вот, мы помним друг друга и общаемся. Но не поминаем друг друга вот в каком-то церковном смысле. Наших же отношений это не меняет, правильно?
Нет.
Если я помню усопшего, дорогого мне человека, но не поминаю его, что происходит? И что меняется, когда я начинаю поминать его?
Мне кажется, в поминовении начинает участвовать кто-то третий. То есть мы что-то делаем, и это отличается от простого воспоминания. Например, мы Богу говорим: «Помяни, Господи, такого-то, такого-то». На самом деле Бог не может забыть о нем. Мы сами себе напоминаем и другим людям о том, что этот человек жив, и он требует наших молитв. И поэтому в этом смысле поминовение – это некое действие. Господь говорит: «Сие творите в мои воспоминания», показывая на хлеб и вино, которые стали его телом и кровью. Но при этом мы не можем просто вспомнить, сказать: да, такое было, и он нам сказал об этом вспоминать. То есть мы творим это, мы осуществляем это делами. Это очень важно, потому что человек есть телесное существо, и наша телесность, она тоже призвана служить Богу. И поэтому, поминая, мы что-то делаем, можно сказать, за того, кого мы вспоминаем. В качестве примера, человек усопший не может делать добрых дел. Он не может уже пойти в храм, он не может даже каяться в плане деятельного покаяния, когда, потому что у него нет тела просто, он не может уже измениться.
Вот да будь у него тело, все равно может, я не смог не стал, бы за него да. покаяться.
Но мы, по крайней мере, говорим, что, Господи, мы хотим, чтобы он тоже приобщился к этому делу, мы хотим тоже сделать что-то и из-за того парня, как говорится, тоже. То есть мы делаем это, вот это не есть некая, знаете, вот сверхдолжные заслуги, как в католицизме, но это есть что-то, к чему я хочу приобщить других людей. И поэтому вот каким-то образом мы верим в то, что Господь, он идет, не то, что идет навстречу, он всегда идет навстречу, мы верим, что и воля другого человека может тоже как-то измениться. В качестве вот примера, сколько людей я знаю, которые изменились не благодаря разговорам, не благодаря проповеди, а благодаря молитве каких-то других родственников и любящих его. Потому что вот каким-то образом Господь меняет нас через других людей. Они за нас молятся, и вдруг меняются обстоятельства. Вдруг ты смотришь на что-то совершенно по-другому. И поэтому у него, я думаю, много очень средств нас изменить, в том числе и вот наше поминовение.
А есть ли у вас в вашей практике, в вашей жизни, в вашем служении истории, подтверждающие то, что вот ваши молитвы о ком-то, или, может быть, молитвы кого-то, кого вы знали о ком-то, сыграли какую-то важную роль в загробной жизни человека, или, может быть, не в загробной, может быть, даже и в земной жизни человека? Потому что я вот понимаю, что вот все те ошибки, которые я совершаю, совершаю их я. Все те попытки сделать себя лучше, ну, это я делал с Божьей помощью, да, ну, как-то вот. То есть я могу все испортить, я могу все поправить. Ну, и Господь на меня смотрит и говорит: ну, давай, давай, я надеюсь, что ты станешь лучше. Надеяться на то, что кто-то это сделает за меня, я не могу.
Не, а здесь и не нужно. Просто не, мы не есть вот те существа, которые вне социума, которые вне общения с кем-то находятся. Мы все друг от друга очень на самом деле зависим. И поэтому церковь, недаром, что Господь спасает человека в церкви. Это тот организм, в котором ты находишься и в котором ты принадлежишь органически, то есть ты естественным образом должен в нем вот пребывать. И поэтому, конечно, от вас очень много зависит, как и от меня очень много зависит по отношению к нашим жизням. Но есть еще и те, которые тоже хотят поучаствовать в нашем спасении. Поэтому в моей практике такие были случаи, я их не буду... пересказывать, потому что я думаю, у кого-то тоже такой опыт есть, похожий там о молитвах и о поминовении и так далее. Но абсолютно точно церковь бы не стала брать это на вооружение, если бы не было прецедентов. Mm-hmm. То есть это просто превратилось бы, ну, в такой миф, а лучше сказать, просто бы исчезло абсолютно. Но даже если в нашей жизни этого не было, опять же, с опорой на церковное предание, в котором огромное количество вот таких вот вещей, усопшие сродники являются, говорят что-то, да, являют просто своим присутствием некое изменение. Опыт людей, которые что-то пережили в своей жизни, там, не знаю, вот клинические смерти, да, или изменение некой участи, там, посредством того, что человек открывается в неком видении, как святым, например, да, они тоже прозревали что-то, и не просто так писали, они бы не стали писать, как бы, головы свои, они показывают, что это реальность, а нам, может быть, это не открывается, но чтобы мы не возгордились, чтобы мы не думали, что, а вот результат, значит, стоит, ведь Господь отдает это на веру, Он же нам говорит, Он не запрещает нам молиться. И как бы это должно стать, наверное, естественным каким-то для нас делом, что я поминаю, даже не потому, что что-то может измениться, я вот изменил, помог ему измениться, как люди говорят, а я вымолил кого-то. Иногда это смешно, потому что, ну, кто я такой, чтобы кого-то вымаливать? Но именно ради того, что я люблю этого человека, и поэтому вот хочу, чтобы он был счастлив, хочу, чтобы он был с Богом, и у него все было хорошо.
Что скрывается за народным названием «Радоница» — родительский день, ведь поминаем не только родителей. И действительно ли «Радоница» есть лишь в русско-православной церкви, а у православных Ближнего Востока и Греции она отсутствует? И почему это так произошло? Что такое поминальные молитвы и при каких условиях они действенны? И существует мнение, что поминовение усопших — это какой-то предрассудок, атавизм, нечто, что подлежит сомнению, по крайней мере. Вот я об этом прочитал, готовясь к нашей сегодняшней беседе. Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Вопросы неофиты» через минуту полезной информации на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня беседую со священником Константином Кокорой. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».